ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 29 беседы Нарады и царя Прачина Бархи текст 4 Yada jirikshan purusha Karsnena prakritir gunan Navadvaram dvihastangri Tatra manuta sadhviti Yada jigrikshan purusha Karsnena prakritir gunam Navadvaram dvihastangri Tatra manuta sadhviti Перевод. Когда живое существо хочет наслаждаться всеми гунами материальной природы сразу, оно из множества телесных форм выбирает ту, у которой 9 ворот, 2 руки и 2 ноги. Иными словами, оно становится человеком или полубогом. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе замечательно объяснено, как духовное по своей природе существо, неотъемлемая частица Кришны, Бога, по собственному желанию получает материальное тело. Живое существо, имеющее 2 руки, 2 ноги и так далее, в полной мере наслаждается гунами материальной природы. В Бхагавадгите 7.27 Господь Кришна говорит «Ичха двеша самудхина двандва могина бхарата сарва бутани саммухам саргиянти парантапа». О потомок Бхараты Арджуна, о покоритель врагов, появляясь на свет, все живые существа оказываются во власти иллюзий, порожденной двойственностью желания и ненависти. Изначальное живое существо духовно по природе, но когда у него возникает желание наслаждаться материальной энергией, оно падает в этот мир. Из данного стиха следует, что сначала живое существо получает тело человека, но, погрязая в греховной деятельности, постепенно деградирует, рождается в более низких формах жизни, переселяясь в тела животных, растений и обитателей вод. Постепенно в ходе эволюции живое существо опять получает тело человека и вместе с ним новую возможность разорвать цепь перерождений. Если оно снова упустит эту возможность и не сумеет постичь свою духовную природу, то останется в круговороте рождения и смерти, меняя материальные тела одно за другим. Понять, каким образом у живого существа появляется желание прийти в материальный мир, не так уж трудно. Даже у тех, кто родился в семьях ариев, где не едят мясо, не употребляют дурманивающих средств, не играют в азартные игры, не вступают в недозволенные половые отношения, может возникнуть желание насладиться этими запретными плодами. Кому-то непременно захочется пойти в публичный дом или ресторан, чтобы попробовать мясо и выпить вина. Обязательно найдутся любители азартных игр в ночных клубах или поклонники так называемого спорта. Эти стремления уже заложены в сердцах живых существ, но некоторые из них позволяют себе наслаждаться этой порочной деятельностью, в результате чего деградируют, рождаясь в низших формах жизни. Чем сильнее в сердце живого существа стремление к греховной деятельности, тем ниже оно падает, воплощаясь в самых отвратительных телах, обрекающих его на жалкое существование. Такова суть процесса переселения души и ее эволюции. Каждому виду животных присуща сильная склонность к чувственным наслаждениям определенного типа. Но тот, кто получил тело человека, наслаждается с помощью всех органов чувств. Воплотившись в человеческом теле, живое существо получает возможность удовлетворять все свои чувства. Если человек не имеет должной подготовки, он становится жертвой гун материальной природы, о чем говорится в Бхагавадгите 3.27 «Пракритих Криаманани Гунах Кармани Сарваша». Душа, сбитая с толку влиянием трех гун материальной природы, считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются материальной природой. Как только у живого существа возникает желание удовлетворять собственные чувства, оно оказывается во власти материальной энергии и помимо воли попадает в круговорот рождения и смерти, переселяясь из одной формы жизни в другую. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме Набудали Своям Рупа Кадамахям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Синагупья Эвача Патитанам Павани Пьо Вайшнаве Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гура Бхактавринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы еще будем Кришна Кришна, 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 Кришна Ядаджи Крикшан Пуруша Карснина Пракритир Гунан Навадварам Двигастангри Татраманута Садвити. Когда живое существо хочет наслаждаться всеми гунами материальной природы сразу, оно из множества телесных форм выбирает ту, которая 9 ворот, 2 руки и 2 ноги. Иными словами, оно становится человеком или полубогом. В этом стихе Нарада Муни продолжает разъяснять царю Прачинабархи, что такое город, тело, что такое живое существо, наслаждающееся через тело. И отсюда мы узнаем, что разные тела имеют доступ к разным возможностям, поскольку есть низшие миры, есть высшие миры, есть средние миры. Вот то вполне понятно, что жители низших миров или жители низших форм жизни, вернее, низшие формы жизни, животные и растения имеют доступ только к низшим гунам. Только тамагуны они могут наслаждаться. И хотя сама по себе эта тамагуна достаточно как бы, такая ограниченная, вот, тем не менее, живые существа ей тоже склонны могут придать разнообразие. Много видов наркотиков, много видов алкоголя, много видов табака, много видов всяких таких вот тамагунных наслаждений, как можно жизнь прожечь свою в невежестве. Вот, это люди так делают. Ну а те, кто живут уже непосредственно в этих низших формах жизни, а животные и какие-то такие вот низменные формы жизни, они не могут даже выйти за пределы этой гуны. Им даже гуна страсти неведома. Вот как ей можно наслаждаться? Тем более у них нет доступа к наслаждению гуной благости. Только гуной невежества они могут наслаждаться. Мудрецы, живущие на высших планетах, они относятся к гуне благости, и им недоступно невежество. Страсть может их одолеть иногда, вот, но, как правило, они выше страсти, они победили страсть, гуна благости. А вот средний мир, где живут люди, это как раз и есть место, где есть середина, где можно и в одну сторону пойти, и в другую. Поэтому людям и полубогам такого не очень высокого ранга, которые тоже относятся к категории такой очищенной страсти, сварга лока, она еще относится к категории средних планет, бур, бувар, свар. Бур – это лока, бур – это земля, бувар, лока – это мир всяких там духов, таких более-менее, сказать, выше людей стоящих. И свар или сварга лока – это верхний границ, верхний предел среднего мира. Поэтому здесь говорится, что человек, он может стать человеком или полубогом, то есть тем, кто живет на уровне сварги. Те, кто живет выше уровня сварги – это махар лока, джана лока, тапа лока и сатия лока – это уже великие риши, мудрецы, которые выше благости. В этом смысле они выше полубогов, которые занимаются вот такой какой-то распорядительной деятельностью. По своей гуне, по меньшей мере, они выше. Не по своему управленческому статусу, а именно по гуне, которая нужна им для их вот такой внутренней деятельности. И те, кто живут вот этой вот страстью, для них как раз есть выход и наверх, в благость, и для них есть выход вниз, в невежество. Вот поэтому те живые существа, которые занимают такое вот срединное положение в гуне страсти, они могут наслаждаться в этом плане всеми возможностями, в этом смысле их жизнь такая наиболее разнообразная, что ли. Вот, потому что можно и высшее попробовать, и низшее попробовать. И мы видим, что люди порой и опускаются до уровня животных, вот, превращаются, так сказать, вообще только мычать могут, теряют все, дар речи, все, ничего не соображают, невежество погружается. И могут, наоборот, стать, так сказать, практически святыми личностями, подняться до благости и пойти выше даже. Вот, поэтому у человека такие вот необычные возможности. И потому человеку даны священные писания, которые позволяют ему сделать выбор. Живым существам ниже гуны страсти, невежества, им не нужны священные писания, их читать не умеют. Они не могут никакого блага из этого извлечь. А тем, кто находится выше, они уже не нужны, потому что они уже сделали свой прогресс, и они уже поднялись на этот уровень духовного опыта. А тем, кто как раз вот посередине застряли в гуне страсти, им как раз вот все это, так сказать, и необходимо. Бесполезно получать невежду, допустим, того же ребенка до определенного возраста бесполезно получать, потому что он находится еще в невежестве. Он не может ни чувства контролировать толком еще, так сказать, ум не контролируется, тонкое тело еще толком, так сказать, не оформилось, нестабильно, нет какой-то усидчивости, нет дисциплины. Вот, то есть много тамаса, и поэтому невозможно учить. Но когда, так сказать, уже тамас в какой-то степени уступает место раджасу, а раджас всегда связан с желаниями. Вот теперь желание нужно оккультурить. Что ты хочешь? Давай будем твое желание оккультуривать воспитанием, обучением. Вот. Хочешь, чтобы много чего иметь, но для этого нужно учиться, для этого нужно работать. Вот давай. То есть теперь это желание такое более уже активное, связанное с какой-то активной жизнью, его начинают оккультуривать. Вот. То есть страсть – это как раз вот такая вот гуна, в которой находится большинство людей. Вот, и это называется их поиском. Они ищут. Ищут смысл, ищут себя, ищут, как устроиться в этом мире. Вот, и те, у кого больше страсти, они, конечно, выбирают материальный путь развития. Те, у кого больше благости, они начинают что-то такое искать, близкое уже, по меньшей мере, свои страсти как-то пытаются поставить в рамки какой-то культуры, благости. А те, кто находится в страсти, но и невежество им не чуждо, вот они просто в страсти работают, зарабатывают, а в невежестве как бы отдыхают от страсти, вот, расслабляются, больше спят, пьют и так далее. Так, такой у них отдых, там какой-нибудь шашлыки, вот, пиво, вот так они отдыхают. То есть для них страсть – это вынужденная сфера, в которой нужно что-то зарабатывать, потому что в невежестве ничего не заработаешь. Вот. А расслабляются, как говорится, откидываются обратно в это невежество, и там себя как бы легко чувствуют. Вот. Поэтому человек, мы видим, такая ответственная очень форма жизни, где можно и как животное пожить, и как полубог пожить, и как простой смертный человек в страсти пожить. Вот. И вот это вот состояние, оно, как бы так сказать, искушает нас. То есть этическая форма жизни очень сильно искушает нас, потому что много всего. Было бы что-то одно, когда человек очень сильно ограничен, но у него какого-то выбора нет, ну, он принимает то, что есть. А когда столько всего есть, ну, то тут, конечно, хочется все попробовать. Вот поэтому на человеке лежит такая большая ответственность. Что выбрать, высшее или низшее. И, соответственно, когда человек выбирает низшее, гуна невежества, что она делает? Она лишает его свободы, она закабаляет его. То есть невежество само по себе ограничивает. То есть мы видим, что живые существа, которые живут в невежестве, они более ограничены. Люди, которые, предположим, плохо учатся, скажем, их невежество больше, значит, что у них перспектив в жизни меньше. То есть мы видим, что невежество закабаляет, оно лишает человека какой-то определенной свободы. Все, если человек не соображает, допустим, туповат в какой-то сфере, не может изучить что-то такое, понять, значит, уже его свобода становится меньше. Значит, ему говорят, ну что ты можешь, ну только давай какая-то работа руками там, или еще что-то, если у тебя голова не соображает. Вот, то есть невежество всегда сковывает, всегда ограничивает человека. Вот, а благость, наоборот, расширяет границы возможностей человека. Человек, который много чего может понять, значит, он много чего может делать. То есть он склонен к такой, любую работу практически может выполнять, если у него развитый разум, если в нем много благости, в нем много знаний, он практически универсальным становится. Вот. А человек невежественный, он как раз более ограниченный. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что раз невежество ограничивает, сужает нашу свободу, сужает нашу жизнь, сужает наше сознание, значит, это не должно быть путем для человека невежества. Вот. Но просто оно очень легко дается, как говорится, съезжать с горки легко. Вот, как бы само получается, что какая-то такая вот сила притяжения куда-то вниз легко тянет. И поэтому съезжать легко, деградировать легко, для этого не нужно никаких усилий. А вот подниматься наверх, идти наверх, это всегда сложнее, поэтому люди придумывают какие-нибудь лифты или ступеньки, или что-нибудь еще, эскалаторы какие-нибудь. Вот. То есть наверх всегда сложнее, а вниз всегда легче. Вот. И тем не менее, совершенно очевидно, что сверху лучше видно, и наверху чище воздух, вот, и, так сказать, наверху открываются какие-то новые перспективы. Не зря люди в своей жизни пытаются куда-то вверх пройти, в какую-то иерархию, в какую-то систему, вот, куда-то выбиться наверх, потому что наверху больше возможностей, это очевидно. Вот, так как сверху человек лучше видит, наверху он имеет отношения с теми, кто тоже уже наверху, а те, кто находится наверху, они, как правило, обладают большими возможностями. Вот, поэтому стремление наверх является более закономерным. Мы видим, как растения вверх тянутся, все вверх тянутся. Вот, никто вниз, так сказать, не растет. Даже если корни идут вниз, только для того, чтобы дерево лучше росло вверх, пытаются там найти пищу, воду, чтобы двигаться дальше наверх. Вот, поэтому стремление наверх – это то, что является естественным. Но есть как бы материальный верх, ограниченный, вот, а есть духовный верх. Когда люди идут на материальный верх, то тут, так сказать, не все так уж благополучно, потому что сейчас это все очень, так сказать, искусственные все эти структуры, которые так называемая элита, все это только кажется верхом, по сути, по форме, вернее, по содержанию нет, люди там тоже многие весьма, они выбиваются там благодаря каким-то связям и чему-то еще наверх, но часто это не верх оказывается, а порой где-то даже и низ. Вот. А есть настоящий духовный верх, духовные, так сказать, вершины. И вот как раз туда, в эти сферы должно живое существо направлять свою энергию. Потому что наш такой вот материальный статус, кармический, он более-менее предопределен. То есть здесь есть три гуны, четыре варны. Вот, и тут как бы далеко не выйдешь. Максимум, кем можно стать в материальном плане, это брахманом. Вот, если с точки зрения престижа, там, не знаю, каким-то политиком или там, какой-то звездой, не знаю, кем. Вот, как-то выделиться. Вот, но это все такие сферы, более-менее предопределенные судьбой. А вот то, что не предопределено, сфера нашей свободы, это сфера нашего духовного роста. И вот здесь живое существо, независимо от того, какой варне оно принадлежит, кто оно там, брахман, кшатрия, вайшья, шудра, каждый человек может духовно прогрессировать. И человек, который духовно прогрессирует, даже если он относится к низшей варне, допустим, он шудра, в Кали-Югу таких большинство, даже если он по варне ниже, но духовно прогрессирует, он может в реальной как бы, такой духовной иерархии стоять выше, чем брахман-материалист. Брахман-материалист, допустим, это ученый. Вот. И он с материальной точки зрения имеет какие-то степени, какое-то уважение, почет, вот его знают. Но он как бы брахман, он там в какой-то науке, допустим, выделился, может быть, даже Нобелевскую премию получил. Вот. Но с точки зрения духовности он может быть и практически на ноле. Может быть, целая куча таких вот неверующих интеллектуалов, которые по-прежнему продолжают сражаться с религией, считают, что это зло и так далее, в таком ключе. Вот. Поэтому, несмотря на то, что наша варна предопределена, и, может быть, не каждому удастся выйти там в какой-то высший эшелон, элиту общества, чисто внешним, вот, тем не менее, у каждого есть свобода духовно продвинуться, потому что духовность наша она с кармой напрямую не связана. Она связана косвенно, лишь в какой-то небольшой степени. Кому-то там, может быть, более обусловленному существу труднее прогрессировать, кому-то легче. Но нельзя сказать, что это живое существо, оно в принципе не может духовно развиваться. Такого нет. Есть живые существа, которые в принципе не могут стать, не знаю, кем-то брахманами, кшатриями или там вайшами. Вот, человек как бы не тянет в какой-то сфере. Но нельзя сказать, что кто-то в принципе не может стать духовной личностью. Потому что мы все духовными личностями являемся по своей сути, в глубине. И вопрос только, как вот это сознание оттуда, так сказать, вытащить, как помочь ему приподняться. Вот поэтому наша сфера свободы лежит как раз в духовном росте, в духовной сфере. И по этой причине, когда мы проповедуем, мы не различаем, кто перед нами. С материальной точки зрения, что это простой рабочий или это какой-то там представитель элиты, не имеет значения, потому что по своей сути каждый человек является душой, и в этой сфере лежит свобода. Уже вопрос, хочет человек, не хочет, это другое, это тоже его свобода. Желание, нежелание – это его свобода. Оно тоже в какой-то степени с кармой связано, но желание – это единственное, что мы можем поменять. Варму свою поменять мы практически не можем. Вот, вы не можете из меня, допустим, сделать там какого-то большого бизнесмена или там кого-то еще, какого-нибудь там певца, танцора, если это как бы не мое. Вот, но преданным каждый может стать. Каждый может стать. То есть материальная ситуация более-менее предопределена, а духовная нет. Вот, здесь все связано с желанием, вот, а потенциал у каждого абсолютно есть. Не каждый выразит такое желание, но если, скажем, захотеть, то каждый может стать преданным. Нет такого, что человек лишен способности служить Богу. Он может быть лишен способности считать, читать, даже видеть некоторых людей. Чувства не работают, есть люди глухие или слепые. Вот. Но даже известны случаи преданных и в сфере, так сказать, слепых, и в сфере глухонемых даже, которые не могут, так сказать, допустим, повторять мантру в голос, но они это могут делать в уме, внутри манасика джапа. Вот. А среди них есть преданные. Вот поэтому никакая материальная как бы дисквалификация или отсутствие квалификации не является причиной того, что человек не может духовно прогрессировать. Вот, только все как бы упирается в желание. Вот, а в материальном плане есть как бы такие уже естественные кармические ограничения, что человек, вот, допустим, такой-то или такой-то путь закрыт кармически. Вот, поэтому перед человеком стоит всегда вот эта вот духовная ответственность, чем он будет жить. Низшими гунами, высшей гуной или средним состоянием. То есть вот здесь как раз вот наша свобода. И по этой причине у людей есть ответственность. Землю называют, другое название для земли – карма-стан. Карма-стан – это место, где создается карма. Именно создается, зарабатывается. Низшие миры, высшие миры – это место, где карма отрабатывается. То есть там карму не зарабатывают, там ее отрабатывают только. Вот, отсиживают либо внизу, либо там отгуливают наверху. Вот, но место, где зарабатывают, это как раз вот земля. Вот, и заработать карму можно только тогда, когда у нас есть свобода. Если свободы у живого существа нет, то карму оно заработать не может. Допустим, животное не может заработать карму, потому что у него нет выбора. Вот оно полностью обусловлено, полностью ведомо параматмой. И поэтому все, что оно делает, это, в общем-то, не предосудительно. Даже если мы можем что-нибудь такое закричать на кошку или собаку, куда ты лезешь. Вот, в принципе, большую ответственность за это живое существо не несет. Если собака перебежала дорогу не в том месте, что с нее взять. Вот, но если человек перебежал не в том месте, его можно оштрафовать. Вот, или, допустим, он нарушил какое-то правило, у него можно забрать права или еще что-то. И он будет исправляться, потому что у него есть свобода. У него есть свобода нарушать правила или свобода действовать по правилам. Вот, поэтому вот эта вот свобода – это самый большой, сказать, ну, что ли, наш атрибут или самое большое наше богатство – это свобода выбора. Вот. Но поскольку живое существо погранично, то оно ведет себя в зависимости от того, куда ветер дует. Если, скажем, в обществе какие-то такие тенденции или идеи одни распространяются, как правило, люди склонны это принимать. Вот. Если в обществе другие тенденции, то люди склонны уже другое. Вот. То они, так сказать, все были коммунистами, теперь они все капиталисты. материалисты, вот такие веяния меняются в зависимости от эпохи. Вот, и только какие-то очень сильные внутренние желания могут побудить человека идти против системы. Вот когда человек уже внутренне уверен, что ему это не нужно. И теперь ему наплевать уже на всю рекламу, на все какие-то общественные тенденции и все. Он говорит, нет, несмотря на то, что это модно, так сейчас думают, это принято, мне нужно внутренне другое. Вот. И это как раз и есть люди, у которых какой-то уже, так сказать, внутренний стержень, какая-то такая система ценностей, которая позволяет им идти против даже какого-то общественного мнения, чего-то еще. Вот. Им все равно, какая тут религия распространена, или какие тут тенденции общественные, выгодно это, невыгодно, престижно, непрестижно. Он делает то, что он внутри хочет делать, то есть какой-то импульс его желания. Вот в этом проявляется уже как бы его опыт, инерция прошлого. Если человек занимался какой-то духовной практикой, вот он найдет это в любом месте, независимо от того, это модно, не модно, принято, не принято, он это примет сам, вот, потому что это ему нужно, это уже сформированный определенный духовный опыт. Вот. Но большинство людей не имеют такой решимости, они находятся на перепутье. И поэтому сегодня ветер подул в одну сторону, он делает это, а завтра ветер подул в другую сторону, ему уже другое кажется, что нужно. Вот. То есть вот эта свобода, она постоянно подвергается всяким разным провокациям, с разной стороны нам предлагают одно, другое, третье. Вот. И человеку постоянно приходится выбор делать. То есть выбор, к сожалению, делается не один раз. Не один раз. Он, может быть, такой принципиальный, фундаментальный выбор, он делается один раз, вот, но его постоянно приходится подтверждать своей ежедневной практикой. Что мы, так сказать, слушаем, читаем, смотрим, общаемся, что мы делаем, на что мы тратим время. Это постоянно каждодневный наш выбор. И выбирать Кришну не всегда так уж легко и просто получается, особенно людям, которые живут, так сказать, самостоятельной жизнью, не в храме, вот, где много всяких разных других обязанностей, каких-то дополнительных искушений, соблазнов. Вот, поэтому у человека должна быть достаточно такая серьезная внутренняя решимость постоянно выбирать Кришну. Если этого нет, то его сознание тоже туда-сюда, так сказать, поднимается, опускается, до тех пор, пока ему в конце концов это не надоест. И пока все-таки вот этот внутренний духовный голос не будет его, так сказать, четко постоянно подталкивать к тому, чтобы это живое существо выбирало Кришну. Вот, то есть пройдя через период каништхи, нетвердости в духовной жизни и устав сам от этой, двойственности, неопределенности, в конце концов человек решает, что нет, все-таки я буду выбирать Кришну. Вот, тогда уже этот выбор становится как бы таким более естественным, более легким, потому что материальная жизнь в этом состоянии уже человеку как бы опротивила до чертика. Хотя это само по себе еще не является квалификацией для духовной практики. Фортуна, как говорится, может поворачиваться к нам и одним боком, и другим боком. Когда все идет плохо в материальном плане, тогда очень легко отказаться от материальной жизни и принять духовную. Вот, терять нечего. А когда судьба поворачивается к нам другой стороной, когда с материальной точки зрения все становится вдруг хорошо, вот, сказать, и люди меня принимают, слушают, и с финансовой точки зрения все замечательно и так далее, вот тогда труднее, тогда вот эта как бы материальная природа предоставляет нам возможность, так сказать, все, что хочешь тебе. Вот в этом состоянии как бы интерес к Богу, он немножко может ослабеть, и тут как раз вступает вот этот выбор, что мы будем делать. Вот, когда ничего кроме Кришны не остается, тогда его легко выбрать. Но когда кроме Кришны еще есть материальная природа, и она сама, как говорится, в руки просится на блюдечке с голубой каемочкой, вот тогда сложнее становится. Вот поэтому, как правило, Кришна не очень-то искушает своих преданных материальной природой, и поэтому мы знаем, что большей частью преданные живут с материальной точки зрения так достаточно скромно. Вот, немногие люди способны сочетать в себе, так сказать, большие материальные возможности и при этом такую вот преданность Богу, энтузиазм духовной жизни, потому что материальная природа, так сказать, немножко расслабляет нас, она играет нашими мозгами, и она так сказать, ослабляет несколько преданность. Поэтому Кришна, так сказать, дабы не вводить своих бхактов в искушение, дает им из материальной природы то, что необходимо, но, как правило, не очень балует их. Вот, потому что если дать ему все, так сказать, вот, то тогда, так как вот сатана искушал Христа, да, что дам тебе власть над всеми, там, и деньги, что хочешь, так сказать. Вот. То есть смысл этого искушения только в том, что оставь свою духовную жизнь. Или как кто там, Гирирадж с вами рассказывал, у него отец был, так сказать, богатым очень тем самым адвокатом, мультимиллионером. Все. Он говорит, что ты хочешь? Говорит, ты сын миллионер, зачем тебе все это там? Ты как нищий, спишь на полу, там какие-то тряпки, там вообще рядишься, непонятно что ешь, кому ты там служишь, ничего не получаешь за свою деятельность, ты сын вообще, так сказать, мультимиллионера, я тебе могу дать миллион долларов наличными, живи как хочешь, все, так сказать, дом во Флориде, Америка, так сказать, тепло, живи, хочешь, наслаждайся. Вот. И он приехал даже, так сказать, к Прабхупаде и говорит, в чем дело, говорит, что вы с моим сыном сделали? Я вам предлагаю миллион долларов наличными. Вся. Почему он не принимает, что вы с ним сделали? Почему он принимает что-то другое? Ну, он говорит, видимо, Кришна слаще на вкус. Вот. Но для того, чтобы такое искушение пройти и выдержать, для этого действительно нужно этот вкус иметь. Так просто обычное живое существо обычно таких искушений не проходит. Вот, поэтому обычно Кришна не искушает своего бхакту и дает ему все необходимое, но не более того, вот, чтобы, так сказать, он не пошел опять в эту материальную природу. Потому что человек вот такой, ему все доступно, и то, и то, и то, и то. Вот, поэтому Кришна создает как бы такие условия, в которых можно практиковать духовную жизнь. Но материально развиваться кажется не очень перспективным. Вот, в противном случае он знает, насколько в Кали-югу вот эти все соблазны сильны. И поэтому многие люди, особенно в Индии, они даже боятся поклоняться Кришне, потому что они знают, что одно из имен Кришны – это Хари, тот, кто все уносит. Более того, он говорит, что если человек особенно дорог мне, у него я отбираю все, и вместо этого даю себя. Вот. Далеко не все способны на такой обмен сразу. В конце уже, когда нечего терять, люди говорят, ну ладно, теперь уже мне ничего не осталось, теперь Кришна. Вот. А до поры до времени, пока, так сказать, возраст позволяет, возможности позволяют, человеку кажется, что еще можно сыграть в эту партию, еще, может быть, не все проиграно, еще, может быть, не окончательно меня материальная природа загнала в угол, чтобы я вот только Кришну принимал. Вот. До той поры как бы, живое существо готово играть в эти игры, делать свои ставки на материальную природу. Вот. И Кришна говорит, ну ладно, хочешь поиграть, ну поиграй еще. Поэтому, ну, он прекрасно знает, что это как казино. Сколько ты не выигрывал, все равно в конце концов ты все проиграешь. Может, так устроена система вообще. Тут невозможно выиграть. Вот. И только иллюзия, что можно что-то выиграть, она, так сказать, заставляет живое существо играть дальше. Ты выиграл раз, но тебе хочется, значит, все, я оседлал, так сказать, фортуну, тебе хочется выиграть второй раз. Второй раз выиграл? Отлично, ну, Бог любит троицу, давай третий раз. Но потом уже все, потом уже трудно остановиться. В какой-то момент человек делает все больше и больше и больше ставки, и в какой-то момент он проигрывает все. Вот так. Эх, дурак, надо было вовремя остановиться. А вовремя остановиться гуна страсти не позволяет. В этом вся, так сказать, особенность. Вот только благость, только понимание, только чувство меры, что в какой-то момент нужно сознательно сказать «нет», только оно может нам помочь. Но, как правило, людям не хватает этого. Вот, и поэтому Кришна вмешивается в судьбу преданного и как бы так регулирует, чтобы он не зарывался особенно. Вот, только немногие умудряются сочетать такое вот большое материальное благосостояние, богатство с преданностью. Нужно быть внутренне очень зрелой личностью, чтобы не соблазняться всеми этими вещами. Вот поэтому Кришна говорит о том, что вот эта вот двойственность, в которой мы рождаемся, что возможно и то, возможно другое, много всего возможно, вот это как раз то, что позволяет нам делать выбор. Но выбирать надо не хорошее и не плохое, а выбирать надо Кришну, того, кто стоит выше хорошего и плохого, выше всех гун. Вот, поэтому у человека Вот этот вот выбор всегда остается. И Прабхупада здесь пишет, что на самом деле понять, почему живое существо падает вниз, говорит, не так-то уж сложно, говорит, потому что даже люди, которые родились в возвышенных семьях, где нет хода дурным привычкам, все равно может возникнуть такое желание следить за этими запретными плодами, потому что мы пограничны, потому что у нас есть свобода. Вот, и я просто, так сказать, помню, один преданный рассказывал, все, так сказать, хороший преданный, там, уже два посвящения, все, так сказать, замечательное, хорошее воспитание, в принципе, не испорченный человек ничем. Вот, но как-то разговаривали мы с ним, он говорит, иногда мне просто хочется таких-то вот совершенно диких вещей, потому что я в этой жизни этого не пробовал, и мне хочется это попробовать. То есть я понимаю, что это там тамагуна и так далее, но мне хочется это попробовать. Вот, и все, он говорит, я, говорит, наверное, это попробую. Потому что это вот пограничная природа и влияние, ветерок оттуда или ветерок отсюда, так действует, что человек из-за этого выбора в таком вот состоянии пребывает. Если бы его не было, некоторые говорят, может быть, даже оно было бы и лучше. Смотрите, животные находятся в невежестве, выбора практически нет. Они в этом плане какие-то спокойные. Вот, да, выбора нет, а что тут? Они успокоились. Или как человек, которого приговорили уже к высшей мере, он уже спокойный. Все. Он сидит в своей камере и просто ждет, потому что все, выбора никакого, ни выбора, ни выхода, ничего нет. Вот, только в одном направлении. Лежит в камере Библия или Бхагавад-гита, ну можешь почитать, у другого ничего нет. Вот. А там, где есть выбор, вот там люди и мечутся туда-сюда, 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 потому что есть выбор, понимаете, вот этот выбор заставляет живые существа метаться вверх-вниз, вверх-вниз, туда-сюда, вот вправо, влево, вперед, назад, вот туда, это попробовать, сюда попробовать, это свобода выбора. То есть живые существа не умеют толком этой свободой выбора пользоваться, она у них, конечно, по-разному проявляется, эта свобода выбора в разных гунах, вот. В гуне невежества они выбирают, так сказать, пиво или водка, в гуне страсти они выбирают, что там, брюнетка или блондинка, в гуне благости они выбирают, что там, персонализм, персонализм, на пране будем жить, так сказать, или вегетарианцами станем, чего. То есть свобода выбора по-разному проявляется в разных гунах. Вот, Кришне будем поклоняться, или Вишну куда, Вайкунха или Галока. Вот, выбор всегда остается у живого существа. Но вот это вот совершить правильный выбор живому существу может помочь только Кришна. Поэтому, когда он в конце Бхагавад-гиты говорит, 103 стих 18 главы, теперь рассказал тебе все, обдумай хорошенько и поступай как хочешь. И в следующем стихе, в 64-м, он говорит, для того, чтобы ты правильный выбор сделал, я тебе помогу. Еще раз тебе напомню, для этого свое самое сокровенное наставление. Думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, служи мне, так ты придешь ко мне, я обещаю тебе, это бы ты мой дорогой друг. То есть вот это наставление Кришны, оно помогает живому существу сделать правильный выбор, потому что выбор всегда перед нами есть, и остаются только, так сказать, советчики, которые нам что-то говорят, рекомендуют, и мы этот выбор принимаем, либо внутренний голос, либо какие-то внешние голоса, и согласно своему свободному выбору мы получаем соответствующие реакции, потому что выбор, свобода всегда несет за собой какую-то определенную ответственность, последствия, и в этом плане живое существо должно понять, не просто, что я хочу, а я хочу этих вещей, а хочешь ли ты последствий за эти вещи? Вот так. То есть люди говорят, хочу наслаждаться, хорошо, ты хочешь наслаждаться. А вот последствия, ты хочешь такие? Вот поэтому невозможно выбрать какое-то определенное действие без его последствий. Вот, если я выбираю образ жизни животного и наслаждение животного, значит, последствия такие же. Вот, к сожалению, люди почему-то в таком вот состоянии гуны страсти, они не способны видеть реальность целиком в состоянии гуны страсти, они видят только одну сторону вещей, привлекательную сторону вещей, а оборотную сторону вещей они не видят. Это гуна страсти, она ослепляет живое существо. Вот. Хотя, конечно, мы знаем пословицы типа там, «любишь кататься, люби саночки возить». Вот кататься – это вниз, а саночки возить – это вверх. Вот. И, как говорится, одно нравится, другое не нравится. Но если ты хочешь одно, значит, выбираю другое. Вот. Поэтому у человека должно быть знание, знание об ответственности. Вот сейчас мы видим, что как бы, мир распространяет людям знание о наслаждениях. Знание о наслаждениях распространяет. А вот знание об ответственности наслаждения он не распространяет. Как раз эти вещи скрывает. Вот, и поэтому люди ведутся только на одно. О, мне предлагают то-то, это здорово, это приятно для твоих чувств. Реклама, она вся построена на том, что будет приятно для твоих чувств. А что будет, какая будет ответственность, об этом как бы умалчивается. Вот, в гоне страсти живое существо не сильно думает об ответственности. Они говорят, да, ладно, там, 7 бед, 1 ответ. Они говорят, там, все равно помирать там, или еще что-нибудь, там, какая разница. Вот, то есть они принимают одну сторону медали, а вторую не принимают. Но от того, что они ее не принимают вследствие своей неверности, это значит, что ее нет. Вот, поэтому, когда человек совершает какое-то определенное действие, принимает какое-то решение, он должен всегда видеть последствия своего решения. Вот. Если я принимаю решение что-то сделать, значит, должен принять это вместе с последствиями. Вот. Но поскольку закон кармы такой, знаете ли, неоднозначный, вот, то люди говорят, ну кто это сказал, почему это так? Прабхупада говорит, что вы будете так вот жить, как кошки и собаки, станете кошками и собаками. Но мы не видим, чтобы живые люди превращались в кошек и собак. Это возможно только после смерти. Но кто это может проследить? Никто. Поэтому они говорят, ну кто это сказал? Вот, не может человек стать собакой или еще что-то. Вот, поэтому этот момент, он как бы такой очень тонкий. Если бы это на наших глазах происходило, то да. Хотя с другой стороны, какие-то вещи в наших глазах происходят. Вот человек, скажем, был свободен и своей свободой злоупотребил. Потом смотрит, хоп, на нем уже наручники. И он уже сидит. Все. Вот это наблюдаемые факты, что неправильное использование своей свободы приводит к лишению свободы. Вот так. Это наблюдаемые вещи. Точно так же реинкарнация по этому же принципу. Одни тела предоставляют свободу, другие тела лишают свободы. И все. И какое-то вот живое существо, какая-то змеюка ползает, у нее ни рук, ни ног, она ходить не может. Поэтому она извивается. Сказать толком ничего не может, поэтому только шипит. Вот. На всех страшные в обиде и кусает поэтому всех. Вот. И все. Вот это как бы ограниченное живое существо. Что никак, так сказать, невозможно сказать, что это какая-то возвышенная форма жизни. Очевидно, что неправильное использование свободы лишает свободы. Все. Это не просто грубые наручники какие-то там или тюряга, а это тело, которое по сути дела является как бы воплощением ограниченности или лишения свободы. Вот поэтому, в общем-то, если мы даже не видим такой вот прямой реинкарнации, вот, мы видим, как действует закон, что злоупотребление свободы приводит к лишению свободы. А разные тела, они просто как бы проявление этого закона. Либо у тебя будет больше свободы, либо меньше свободы. Растения растут в одном месте, никуда уйти не могут. Вот, животные живут только в своей среде обитания, рыба только в воде, птицы только в воздухе, какие-то там животные только на земле могут жить. То есть очень ограничены. Только одной какой-то гуной могут наслаждаться. А человек, видите, как сказать, он и в космос летает, и под воду ныряет, и бегает, и плавает, и что хотите делает, все что угодно есть может, и тамагуной питаться может какой-то, и праной может питаться, чем угодно, и обычной пищей может питаться. Столько у него разных свобод, столько у него разных возможностей. Вот, поэтому здесь необходимо, как говорится, исследовать возможности не только в материальной сфере, что нам предлагает материальный мир. Вот меню материального мира вам приносят в ресторане, меню, что будете выбирать? И вы выбираете то или все, меню, выбор. Вот. А также необходимо исследовать и меню духовных наших возможностей, вот, куда мы можем пойти. Все последствия нужно знать, не только какие-то одни ограниченные. Вот сейчас люди думают, что человек стал на духовный путь, значит последствия будут такие, что он лишится вот всего материального. Они думают, такие последствия. Потому что они не видят, что он приобретет духовное. Вот. А духовное он приобретет очень много, если он правильно будет жить. Поэтому нам необходимо знать последствия всего. И последствия материальной жизни, и последствия духовной жизни, последствия тамагуны, раджагуны, сатвагуны, все. И когда у человека есть знание обо всех этих вот действиях и их последствиях, вот теперь он может выбирать. Хари Кришна.
Вопрос? Ну, там в комментарии говорится, да, что, то есть понятно, да, что человек может свидеть своими желаниями, упасть, и почему. А из духовного мира как, почему душа падает? То же самое, то есть желание изнаграться собственными чувствами. Очень часто задают этот вопрос.
В духовном мире исполняются все желания, кроме одного. Единственное желание, которое не может быть исполнено, это желание быть Богом. потому что место Бога всегда занято. Бог в единственном числе. Вот. И кто такой Бог? Бог — это тот, кто всем наслаждается и всем управляет. Ишвара и Пуруша. Вот. И поэтому, вот это вот, раз мы его частицы, значит, у нас как бы тоже есть тенденции и управляющего, и наслаждающегося. Чем-то мы управляем, чем-то мы наслаждаемся. Вот. И когда нам хочется стать как бы не вторым наслаждающимся, вторым управляющим, а первым, Ади Пуруша. Вот. В духовном мире это желание сбыться не может, потому что там Ади Пуруша уже есть изначально наслаждающийся. Вот материальный мир — это место, где тоже Бог есть, но здесь он не явлен, а в Яктамурте, как параматма, просто невидимая такая. Вот. И поэтому здесь живут существуют, ну все, вот здесь наконец-то я могу и стать тем самым, кем я не могу стать в духовной реальности, тем самым управляющим, наслаждающим, главным.
Говорят, из духовного мира сюда не возвращаются, не возвращаются, нормально просто.
Нет, Кришна говорит, маму петя пунарджанма, маму петя тукаунтья пунарджама намидзите. Однажды, вернувшись ко мне, живое существо сюда больше не падает. Это 8 глава, 15 стих.
То есть изначально он сюда может попасть, а вот если отсюда...
Если да, маму петя, достигнув меня, пунарджанма, снова рождение намидзите.
Да, если отсюда, когда попал, то ты уже по-любому уже...
Все, это все. Это все. Все, он говорит, маму петь, меня, достигнув меня, больше сюда человек не возвращается.
Все понятно. То есть первый раз спускается, второй, если под него удалось подняться, то уже не спускается.
Еще? Шримад Бхагаватам, Киджа. Шрила Прабхупада, Киджа.